Компания «Ситивизор».
Программа «Цена победы».
20:05 в Москве. Всем добрый вечер. У микрофона Алексей Венедиктов. Приболел Виталий Наумович Демарский сегодня, и я его заменяю. Мы вместе с Владимиром Рыжковым и историком Максимом Артемьевым будем говорить о разведках. Чья разведка была эффективнее? Советская, германская или, скажем, англосаксонская? И поэтому мы сейчас разыграем большие лоты. Надо сказать, что Владимир Рыжков сказал, что только два человека сможет ответить на вопрос, который я задам. Поэтому лоты были созданы. Созданы большие. Здесь две книги Елены Сияновой, хорошо вам известной. Одна из них «Маленькая трагедия большой истории. Москва. Издательство «Время. 2015 год». И Елена же Сиянова, это издательство «Время. 2013 год. Гитлер-директория». Вот это ее две книги. И те, кто любит слушать Елену Сиянову, читать Елену Сиянову, те сейчас попытаются отгадать. Плюс 7-985-970-45-45. Не забывайте подписываться. И альманах, огромный альманах «Дилетант». Второй выпуск за 14-й, ну, за 13-й год. А вопрос вот какой. Внимание, вопрос. Внимание на экран. Известно, что Макс Отто фон Штирлиц, известный наш литературный разведчик, да, он же киноразведчик, он носил чин штандартенфюрера Ваффен-СС со всеми причиндалами, как написано у Стругацких.
А вы пошли не в ту студию.
А вы пошли не в ту студию. Так бывает. У нас очень большая радиостанция.
Огромная.
Хорошо, такси не удалось поймать. Итак, штандартенфюрер СС. Но есть еще один популярный фильм и одна популярная книга о советской разведке в годы Великой Отечественной войны, это «Щит и меч». И один из героев этой книги, этого фильма «Щит и меч» тоже носил, то есть тоже был в чине штандартенфюрера. Вообще-то он был оберфюрером, но он приравнивался к полковнику, к оберсту, поэтому он носил, можно сказать, что носил чин штандартенфюрера. Итак, кто был штандартенфюрером, он же оберфюрер, он же оберст, в романе «Щит и меч» или в фильме «Щит и меч». Кстати, любимая книга Владимира Владимировича Путина, если ты не знаешь, он об этом говорил. А ты не знаешь, поэтому ты сидишь в дыре.
Отнялся дар речи буквально, когда я его услышал.
О, первый ответ, и он же правильный. Вот так, и раз. Давайте второй, я отобью щелбаны Владимиру Рыжкову прямо в прямой связи. Все, закон.
Я повторяю вопрос, не будем время. Я книжки сетевизору
покажу. Время не буду тратить. Еще раз я повторю вопрос. Итак, Штирлиц, штандартенфюрер Ваффен-СС, еще один герой в романе «Щит и меч» или в фильме «Щит и меч», который носил тот же самый чин штандартенфюрер или оберфюрер, или оберст, они приравнивались в разных частях войск, кто этот человек, назовите этого героя. Уже раз, два, три. Один щелбан ты от меня получит.
Ай. Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Да, ну вот я не знаю, мне кажется, ни один нормальный человек в субботу такое не может воспринять.
Ипполит, поехали к разведкам.
Да. Значит, у нас сегодня отличная тема. Мы будем говорить сегодня о разведках главных воюющих держав во Второй мировой войне. И я с удовольствием предоставляю нашего гостя. Это Максим Артемьев.
Добрый вечер.
Да, Максим у нас историк, доцент РГГУ и журналист. Поэтому, Максим, первый вопрос к вам. Какие основные были разведки во Второй мировой? Кто играл на этих полях?
Три основных лагеря. Первый, это значит, я его беру целиком в рамках данной передачи, это англосаксонский, то есть американские разведки и британская.
Они были интегрированы, Максим, да?
Они сотрудничали, но это были автономные друг от друга. Угу. Второй, это разведка разведслужбы Германии. И третий лагерь, я считаю, надо важно рассмотреть, это разведслужбы Советского Союза. Три основных игрока. Естественно, была Япония, была Италия, но это играли они второстепенную роль.
Значит, в чем было главное различие этих трех разведок?
Главное различие этих трех разведок, если так можно говорить, заключалось в том, что, скажем, у англосаксов была очень сильна радиотехническая разведка, у Советского Союза была очень сильна агентурная разведка, а у Германии, как ни странно, ни радиотехническая, ни агентурная.
То есть, вы хотите сказать, что все это знаменитый Абвер с адмиралом Канарисом.
Все эти 17 мгновений весны.
Да, все эти 17 мгновений. Нет, но Абвер именно, они были слабы?
Абвер и адмирал Канарис – особая тема, я думаю, потом мы чуть попозже рассмотрим. Но я думаю, что во многом их достижения – это плод работы писателей, которым был очень нужен такой черный дьявол в лице адмирала Канариса. А реальность при ближайшем рассмотрении, увы, оказывается совсем другой.
А почему получилось так, что советская разведка так успешно работала с агентурой? Это что, это была традиция еще царской России, или это уже были наработки, как сейчас принято говорить, советской власти и большевиков?
Ну, мы немножко как бы перепрыгиваем. Лучше бы, наверное, было сказать сперва, что конкретно достигли, а потом говорить потом о причинах.
Хорошо, давайте, да.
Можно и так.
Можно и так.
Ну, давайте мы все-таки начнем с англосаксов. Мне кажется, это все-таки, вот если брать в целом из этих трех разведок, я бы все-таки вот так вот тех, кто играл по правилам, таким вот
классическим. Да, если распределить три медали, золотую, бронзовую, серебряную.
Я бы золотую отдал бы все-таки англосаксам, серебряную Советскому Союзу, ну и тут понятно дальше.
Ну, вы обижаете наши патриотические чувства. Почему вы отдаете золото англосаксам?
Попробую все-таки это обосновать. Кто не согласен, может... Все-таки то, что проекты, которые реализовал в первую очередь Британия во время Второй мировой войны, а именно «Ультра», то есть по расшифровке кодов немцев, не имело себе никакого предшествующих событий в истории. Это уникальная была контрразведывательная и разведывательная операция. И, как вот сам говорил Черчилль, благодаря «Ультре» мы выиграли войну. Историки считают, что в среднем война сократилась на 2 года, потому что по своим значениям...
Только благодаря расшифровке.
Да, это вполне соответствует атомной бомбе. Только потому что уровень проникновения в секреты нацистской Германии был таков, что действительно на 2 года война была короче, а может быть и на 3, благодаря этому. Это действительно подвиг разведчиков.
Максим, расскажите немножко поподробнее. Вот я сам просто, когда служил в Советской армии, я служил в секретном телеграфе. Я знаю, что такое шифрование, я знаю, что такое коды, которые меняются каждый день и так далее. Я знаю, что это такое. Как это было сделано? Они получили коды от немцев, или это была работа математиков, которые просто методом перебора, значит, анализа смогли расшифровать эти коды? Как это технически было сделано?
Чуть-чуть издалека история. Первая мировая война. Англичане тогда тоже превосходили всех своих соперников. Ну, Германия у них один был соперник. В плане радиотехнической разведки был так называемый кабинет 40, который в том числе с помощью России, потому что российские моряки захватили в 2014 году в Балтийском море одну подлодку немецкую, достали оттуда шифры, поделились ими с англичанами. И, ну, это был не единственный, конечно, источник, но тем не менее, Россия тоже внесла вклад. И англичане хорошо, в общем-то, слушали немцев в Первую мировую войну.
То есть, они расшифровали еще в Первую.
И они, в том числе, втянули в США войну с немцами, через расшифровав знаменитую телеграмму Циммермана, где тот предлагал мексиканцам напасть на США. То есть, традиции были большие. Ну, 20-30-е годы немножко все притухло, но в это время все тут, немцы ввели новую систему кодирования. Была машина, создана у них по шифрованию, и вот эту машину, которая называлась «Энигма», первыми вскрыли поляки. Польская разведка.
Это когда произошло?
Это произошло в 1932-1935 году. Начали подбираться к шифру. Была создана сильная команда польских криптоаналитиков, математиков. Ну, во главе стоял такой молодой человек, Риевский, фамилия у него была. Ему там было 27 лет, когда его привлекли. И накануне, в самом накануне Второй мировой войны, в конце июля, в секретном месте под Варшавой проходит встреча французов с поляками, поскольку французы с ними сотрудничали традиционно. С 20-го года, помните, когда и Фош, и Деголь были, спасали поляков от наступления большевиков, была... поляки, поскольку уже было видно, что вот война вот-вот будет, поделились своими секретами, передали свои наработки по расшифровке, значит, «Энигмы», передали французам. А потом уже французы, в свою очередь, поделились этим своими знаниями с англичанами. То есть при основе лежит успех поляков. Но, естественно, немцы все время усложняли свои коды и шифры. И дальше уже целиком заслуга англичан, что вот это называлась их служба секретной по расшифровке, школа кодирования и шифрования, находилась в Блетчли-парке. Было такое имение, Блетчли-парк знаменитое. Это будет как синоним. И, значит, чего они добились? Того, что взломали вот этот код. Их, конечно, они постоянно немцы усложняли, но, тем не менее... Англичане...
Это 30-е, да?
Это уже 40-й год.
40-й год.
Да, 40-й год. Да. 40-го года они приступили конкретно работать. Приоритет был отдан номер один. Черчилль держал это на личном контроле.
Угу.
И какие достижения? Во-первых, были сконцентрированы огромные силы. Алан Тьюринг, знаменитый английский математик и кибернетик был привлечен. Тогда он был еще не так знаменит. Он просто как бы потом стал известен. Были созданы, скажем, первые прообразы компьютеров. Вот Колоссус, знаменитый Колосс. Первый компьютер большой. То есть первый самый маленький компьютер создали немцы в 41 году. Сузе был инженер. Но настоящий большой компьютер, действующий, был создан именно в рамках программы «Ультра», это называлась программа.
Англичанами.
Да, была создана так называемая бомба. Но бомба это была не бомба, это была модель вот этой шифровальной машины, которую они воссоздали по... Вот,
немецкой.
Да, они воссоздали и с помощью нее. То есть... Огромные технические, инженерные и математические усилия. Благодаря этому, чего они добились? Читали до 4000 сообщений чуть ли не до уровня Гитлера. Победа, то, что Роммель не смог взять в 1942 году Каир, целиком принадлежит Ультре. Самое главное, победа в Атлантике, битва за Атлантику, май 1943 года, июнь, когда Дёнец, адмирал, был вынужден отозвать все немецкие подводные лодки из Северной Атлантики, и фактически после этого момента подводный флот Германии уже роли не играл в войне. Целиком заслуга, ну не целиком, но на 90% Ультра, поскольку, если мы почитаем воспоминания адмирала Дёнеца, он говорит, такое все время создавалось впечатление, что наши кадры читают, но это было невозможно. То есть немцы были так настолько уверены, что... Высадка десанта в Нормандии тоже во многом это обосновано. Ну и много-много. То есть, вот ход войны действительно был переломлен. И наоборот, там, где Ультра не работала, а скажем, в 42-м году, скажем, военно-морской флот Кригсмарине Германии там резко поменял коды, и 10 месяцев англичане не могли слушать немцев. В этот период как раз были основные достижения у немцев по подводной войне. Или 44-й год, наступление в Арденнах, гитлеровское,
да,
самое последнее.
Знаменитое, да.
Почему
да,
оно
да.
первоначально имело успех? Потому что Гитлер отдал команду прекратить полное радиомолчание, а Ультра как бы из радио... То есть не было прослушки, и для англосаксов нападение...
Они бы вслепую...
Да, было неожиданным, потому что вот это был единственный случай, когда немцы как бы не вели никаких радиопереговоров. Было полное молчание в эфире.
Максим, извините, правильно я вас понимаю, что до конца войны генштаб Германии не знал, что коды раскрыты, что коды считают.
Да, в Германии не было генштаб, там было несколько ставок. Военная команда не знала, не подозревала.
Контрразведка.
Тем более. То есть были какие-то подозрения у адмирала Дёнеца в связи с тем, что вот он часто меняли моряки, немцы, подводники. Но все равно они меняли, а через несколько дней все равно это все взламывалось.
Но все равно машина-то та же, да?
Англичане читали все вот основные сообщения. Была еще машина «Лоренс», про нее менее известно, она была для самого высшего командования, и тут уже поляки никак не помогали. Англичане взломали ее, и то есть эта война прошла, знаете, как под доски, то есть вот сидят два игрока за карты играют, один как бы...
Видит карту другого.
Тут вот в чем.
Максим, а делились англичане с Советским Союзом?
Вот я хотел спросить.
Ну, естественно, это же напра. Да. Именно тем, что... Или они боялись показать, что они слушают?
Скажем так, да, хороший вопрос.
То есть сколько игроков видело карты?
Так, англичане периодически нам информацию подкидывали. Даже еще вот начиная вот это первое знаменитое телеграмма Черчилля Сталину, что ваше превосходительство легко оценить значение этих фактов перед войной, что Гитлер нападет, это уже шло, потому что они слышали, как вот немцы передвигают войска к Советскому Союзу, все это читали англичане. В период Курской битвы как передавать? Во-первых, в самой Великобритании было создано командование, которое занималось только тем, как передавать информацию в нижестоящим английским подразделениям, чтобы никто не догадался. Это был топ-секрет Ультра. Многие министры, большинство министров кабинета Черчилля даже не знали об этом. Была создана специальная служба, которая придумывала, как они узнали об этой информации. Система распространения была тоже исключительно...
То есть нужно еще было скрыть, что
конечно,
они знают.
Повесить.
Всякий раз создавалась легенда, откуда они узнали эту информацию, чтобы только те не догадались. И секретность была до того, что вот Черчилля обвиняли в том, что когда, помните, была знаменитая бомбардировка Ковентри, он получил информацию, и он долго колебался и сказал, никаких предусмотрительных мер, потому что иначе он боялся, что немцы догадаются, что их читают. И Ковентри был разбомблен. Ну, потом это вроде как опровергли. Но якобы он пожертвовал целым городом, чтобы только не узнали об этой программе. Советскому Союзу как передавали? Через... была так называемая группа «Люси», в Швейцарии создана, которая как бы вышла на Советский Союз и говорит, мы антифашисты и хотим делиться вашей информацией. На самом деле это были английские агенты.
То есть тоже было легендировано.
Да, легендировано все. Но на самом деле, если мы тут забегая вперед, все это было не нужно. Все эти суперсекреты англичан Сталин отлично знал, потому что был такой Джон Карен Кросс, который работал в этой штуке.
Как раз вопрос о нашей агентуре.
Парке, и он был советским агентом.
Мы поговорим про нашу агентуру. Сейчас очень важно, как союзники делились информацией.
Делились, но очень
опасно. А как англичане с американцами? Вот вы сказали в начале нашего разговора, раз, что все-таки они сотрудничали, но полной интеграции двух разведок не было. А американцы знали про эту программу?
Им с ними делились. Была тоже... Дело в том, что у американцев была своя такая программа. Они взломали дипломатический код японцев, Purple, так называемый. И все победы, кстати, американцев на войне на Тихом океане, битва в Коралловом море, битва за Мидуэй, были выиграны за счет взлома кодов японцев дипломатического и военно-морского потом флота. У них была своя. Ну, это просто не имело такого огромного масштаба, как вот у англичан, не было вот единого центра, занимались разные службы. Но тоже они достигли огромных успехов по борьбе с японцами. Кстати, англичане потом и японцев тоже сами самостоятельно от американцев взламывали. И вот был такой Хироси Осима, посол... Японии в Берлине, который сидел, он везде ездил, немцы к нему, от него секретов не имели, он осматривал, как строится Атлантический вал, и все это передавал Японии, депеши слал. И все эти депеши первыми читали не дипломаты в Японии, а читали американцы и англичане, то есть все секреты узнавали. Но в связи с этим возникает вопрос, а почему же американцы прозевали Перл-Харбор? Но дело в том, что к тому времени они скрыли только дипломатический ход, а МИД Японии не знал о том, что направлен флот атаковать Гавайи, потому что военно-морское командование не делилось с дипломатами. И они расшифровали о том, что японцы отзывают всех своих дипломатов за несколько часов до удара. И до сих пор в Америке идет большая полемика,
да,
что вот обвиняется Рузвельта, что Рузвельт,
да,
специально умолчал, чтобы втянуть в США войну. Но Рузвельт действительно не знал, поскольку, ну да, видно, что японцы что-то предпринимают, хотят отозвать своих дипломатов, а почему? Это было неизвестно.
Так вот, возвращаясь к группе, да, Люси, как она работала в Швейцарии, чтобы мы отошли чуть-чуть.
Ну, это была такая легендарная группа, по ней, да, в общем-то, мало кто известно. И считается,
так вот
что
вы
это...
и расскажите.
Да, считается, что это был канал англичан передавать информацию. Вот там был Шандор Радо, да, знаменитый, которого арестовали потом швейцарцы, когда Германия их нажала. То есть, как бы, легенда была такая, что есть некий немецкий антифашист,
который... У которых какие-то источники,
да,
в Берлине.
Да, в Берлине, которые передают, значит, для наших советских разведчиков.
А все стали искать источники,
да,
в Берлине.
А это организовали англичане. Ну, еще раз повторю, на самом деле, все, что надо, советы знали напрямую, из Блетчли парка и без помощи Черчилля. То есть, это вот об агентурной разведке советов, о чем будем говорить попозже.
Перед тем, как мы пойдем дальше, я хочу еще одну деталь очень интересную уточнить. А скажите, по какому принципу англичане делились? То есть, они, было ли такое, что они предупреждали Советский Союз о каких-то принципиальных там планах Гитлера по нападению, по наступлению? То есть, они реально помогали? Или они какую-то чувствительную информацию, важную для Восточного фронта, все-таки удерживали?
Ну, большого обмена информации не было. Было предупреждение, во-первых, о нападении на Советский Союз. Черчилль предупреждал.
Июнь 41-го.
Когда еще не были, да, это май, кажется, в мае он ее послал телеграмму. Еще не было никакого союзничества с СССР. И главное, известный вот этот факт, предупреждение о Курской битве. Где будет
наступление? Расскажите, нам же не всем известно.
Да. В мае поступает информация в июне, что Курская битва началась 5 июля 43-го года, что основное наступление немцев ожидается вот именно срезать Курский выступ. И, соответственно, Советский Союз имел время и силы приготовиться, чтобы как бы подготовиться к удару немцев. И, в общем-то, наступление в этих точках нас не застало врасплох. Но опять говорю, что все-таки главное для англичан были свои интересы. То есть Советский Союз их интересовал поток, чтобы его как бы не выбили из войны. И основной как бы интерес у них представляло действие нацистов, ну, нацистской Германии против англосаксов. То есть Советский Союз это был постольку-поскольку, не главное для него.
Так.
Немцы не догадывались, и у немцев ничего подобного в отношении как бы Великобритании. То есть, единственное, там вот контрразведчики Дёнисса скрывали там коды англичан военно-морского флота, и то торгового, да, но ничего подобного и близко не было к программе «Ультра» у немцев. Это вот сопоставляем технические возможности.
Максим, скажите, вот нам тут рекомендуют, да, книгу Роберта Харри «Энигма».
Ну, знаете, об «Энигме» вышло много книг. Там
тогда, сейчас... может, вы порекомендуете сейчас то, что вы представляете для людей прочитать?
Ну, конкретно я как бы книгу сейчас не могу рекомендовать. Да. Я как бы читал просто оригинальные книги. Да? Да. Вот есть вот человек, о котором стала «Энигма» известна через 29 лет после войны в 1974 году, Уинтерботтом. Он занимался именно распространением. Вот, я не знаю, есть она в русском переводе, эта книга, но это как бы первый источник.
Вот он?
Уинтерботтом, его фамилия,
Ботом,
да.
Ботом, да.
И вот он занимался, это фамилия, да, он, да, занимался, вот ее как бы можно читать, это первоисточник. А так, в принципе, все, что... О ней выходило много книг, думаю, несколько десятков, это как бы один из ключевых сюжетов Второй мировой войны. Я думаю, там вот каких-то теорий заговоров нету, в принципе, все они достоверны, то есть там измышлять нечего.
Давайте теперь поговорим о... Вы сказали о том, что российская, прошу прощения, английско-американская разведка, вот вы ей дали бы золото, а американцы-то что? Вот англичане, понятно.
У них
а за что
была...
вы американцам?
Да, да, у них специфика была какая-то своя.
Значит, они добились больших успехов по борьбе против Японии. Как я уже сказал, скрыт дипломатический код и скрыт военно-морской вход. Благодаря этому в 1942 году уже японцы были остановлены. И они действовали вслепую, то есть они направляют эти битвы Мидуэй и битвы в Коралловом море. Что они просто вот шли на убой, американцы их, как говорится, топили как хотели, где хотели. Апофеоз, апрель 43-го года, главком ВМФ Японии адмирал Ямамото вылетает в район Новой Гвинеи. Американцы уже заранее знают, где летит, когда летит. Поднимает специальное подразделение, и Ямамото сбивается, гибнет. Это был тяжелейший удар и моральный для Японии, и, ну, и материальный тоже, потому что он был ключевая фигура.
А что, японцы тоже не догадывались?
Японцы тоже не догадывались. То есть, что интересно, они не представляли себе технических возможностей. То есть, они, естественно, у них своя была разведка, но что вот их будет всех слушать, не догадывались. Но у американцев также была и неплохая агентурная разведка в Германии. Тут надо назвать фамилию Кольбе. Это был немецкий дипломат, который был антифашистом, который самостоятельно вышел на... Алена Даллиса, в конечном итоге, который был резидентом американской разведки в Швейцарии. И этот Фриц Кольбе, он поставлял большую информацию для американцев, который представлял значительный интерес. Все-таки он был довольно высокопоставленный чиновник.
Он был идейный? Или
он был идейный. Он не работал не за деньги, а вот именно потому, что он ненавидел нацистов, ненавидел режим, да. Он делал на свой страх и риск, выбивал себе командировки, изыскивал, чтобы его направил МИД немецкий в Швейцарию. Швейцария была нейтральной страной, там его никто не контролировал, и, значит, он мог устанавливать и, как бы, переносить информацию. У американцев, как бы, было... У англичан то же самое, значит. Тут еще интересный момент, что все-таки по идейным соображениям на немцев никто так не работал. А в 40-м году был известный момент. Один из сотрудников высших Сименса, компании, которая занималась электротехникой, связью...
Сименс есть Сименс.
Сименс есть Сименс,
да. Был такой Ганс Фердинанд Майер, ведущий инженер, который был, допустим, к топ-секретам. И вот, когда только началась война, он в 39-м году или в начале 40-го едет в Осло, на нейтральную территорию, вступает в контакт с англичанами, с представителями, и передает им большое письмо, так называемое «Осло Репорт», о всех достижениях германской науки и техники к 40-му году. Англичане даже не поверили, считали, что это деза. Но, тем не менее, это оказалось не деза, это вот... В данном случае заслуг англичан нет, как, впрочем, и нет американцев. Это вот то, что они ввели в нормальную работу вот с теми идейными противниками Гитлера, это как бы... Тоже можно поставить им заслугу. Но главная их заслуга – это радиотехническая разведка, научное направление.
Ну, поскольку мы начали говорить об агентуре, мы переходим к советской разведке.
Серебряный медалист.
Да, серебряный медалист.
Советская разведка, почему я говорю, что серебряный, все-таки... И в чем ее секрет успеха?
Ой, прошу прощения, давайте, поскольку у нас новости через 2 минуты, не уйдем пока туда. Спрашивают из Самарской области, нам звонят, и говорят, каким же образом война была сокращена англосаксонской разведкой на 2 года? Можете объяснить, почему сказали на 2 года?
За счет чего?
Люди не поняли. За счет чего,
В чем эффект вот этой разведки?
2 минуты.
Тем, что предоставляемые возможности позволяли планировать операции, видели действия возможные немцев, соответственно, концентрировали свои ресурсы на тех, куда направлялся удар немцев, и наоборот, видели, где немцы слабые места, куда можно их ударить. То есть, тут
как то есть бы... эффективность повышалась кардинально.
Подожди, но все-таки 2 года это очень много.
Ну, это как бы... Ну,
приблизительно 2-1.5-3, неважно. Важно, насколько это был вклад, вот насколько бы и без этого была бы волна.
И Черчилль говорит, и то же самое говорил Эйзенхауэр, и все остальные, все причастные, то есть люди. Но вот Черчилль и Эйзенхауэр – это люди, которые принимают самые ответственные решения. Я думаю, они врать не будут, когда они утверждали, что вот именно благодаря Ультре была выиграна война. Естественно, это преувеличение. Естественно, каждый хвалит свой. Естественно, 2 года – это условность. Может быть, это, условно говоря, полгода на самом деле. Или полтора. Но это не моя версия про 2 года. Но то, что это значимость, трудно переоценить. Это вот именно знать все планы и намерения противника. То есть, если я не ошибаюсь, когда вот вторгались войска в Нормандии, то из 58 дивизий они знали расположение 56 точно, было привязано, где находится. Вот это просто пример того, что давала вот эта программа «Ультра» для союзников.
И насколько много, последний вопрос, насколько много было сообщений там, Ну, просто не просто по качеству, но количество.
Вот 4 тысячи в день они расшифровывали.
4 тысячи в день?
Да.
В день. В день. Я напоминаю, вы слушаете программу «Цена Победы».
Мне Владимир кажется, Рыжков и Алексей Сноудена.
Да. Владимир Рыжков и Алексей Венедиктов. У нас в гостях Максим Артемьев, историк, чья разведка была эффективнее. Вот через 3 минуты мы продолжим наш разговор и будем говорить уже о советской разведке.
Программа «Цена Победы». «Цена Победы».
В Москве 20:35. «Цена Победы». Владимир Рыжков, Алексей Венедиктов. К сожалению, Виталий Дымарский приболел. Спрашивают, чего его нет. Он будет обязательно в следующий раз.
Сидит дома, слушает нас.
Да. Мы разыгрывали лот из 10 лотов из 3 книг. Елена Сиянова «Маленькие трагедии большой истории». Елена Сиянова «Гитлер. Директория». И «Дилетант. Избранный. Выпуск 2 за 13 год». Я вас спросил, кто был штандартенфюрером в книге и фильме «Щит и меч». Совершенно верно. Ответ был Вилли Шварцкопф, это дядюшка. А Йоган Вайс, тот самый разведчик, он был гауптштурмфюрером, то есть капитаном. Вот, а штандартенфюрер все-таки полковник, оберст. Наши победители называют три последние цифры телефона. Последний, Илья, чей телефон заканчивается на 858, Алекс 196, Александр 430, Юрий 552, Ирина 255, Сергей 888, Юлия 754, Максим 674. Это не вы, Максим, нет?
Нет,
это не вы. Послали бы, мало ли, 674, Марина 612 и Ирина 437.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
И еще хотел бы, спасибо большое, к сожалению, не подписался наш слушатель из Москвы. Русский перевод книги Уэйтерботтома называется «Операция Ультра». Я прочитал ее в 1985 году. Значит, она есть, она переведена, значит, вы можете найти эту книгу Уэйтерботтома. Спасибо. Спасибо вам большое. Незнакомец или незнакомка. Теперь мы переходим к преимуществам советской разведки.
Серебряного медалиста.
Да, серебряного медалиста. И, как сказал наш гость Максим, Максим Артемьев, историк, это была агентурная работа.
Это агентурная работа, да. Опять, то, чего добилась советская разведка, ничего прежде в мире никогда не было. Как ни странно, лучше всего советская разведка работала против своих союзников. Англосаксов. Да. Но это естественно, потому что все-таки в Германии попасть было труднее. Сразу называю основные достижения советских разведчиков. Итак, человек Алжир Хис, директор департамента Госдепа. Наш человек в Госдепе. Директор департамента по специальным политическим вопросам, который председательствовал на Сан-Франциской конференции по учреждению ООН, фактически отец ООН, советский шпион. Гарри Дексер Уайт, помощник министра финансов, председательствовал на конференцию в Бреттон-Вудсе, где организовали Международный валютный фонд, он стал его первым директором, и Всемирный банк, советский шпион.
Агент или шпион?
Они, как бы, скажем, себя не считали шпионами, но, по сути, были. У них были агентурные клички. И таких людей в администрации Рузвельта на тот момент было не то что несколько десятков, а до сотен человек доходило.
Идейные?
Сейчас, да. Дальше. Манхэттенский проект. Суперсекрет США.
Атомный.
4 разных линии, по которым советская разведка получала информацию. Это, значит, назову Теодор Холл, Клаус Фукс, самый главный, Дэвид Гринглас и Джош Коваль. Кстати, Джош Коваль, что интересно, роман Солженицына «В круге первом». Начинается с чего? Что звонят, сообщают, что советский агент Георгий Коваль будет передавать информацию. И только недавно об этом Ковале призналась как бы советская внешняя разведка российская, что это наш человек. Но Солженицын знал об этом давно. Как? Потому что когда он попал на шарашку в Марфина, он в том числе был причастен вот к прослушкам. То есть это все история вот эта Солженицына воспринята кем-то как несерьезная. То есть он засветил вот этого агента Коваля еще задолго, чем вот он, его официально признали. И к чему это привело? Парадокс. Значит, умирает Рузвельт 13 апреля или 12 апреля 1945 года, становится президентом автоматически Трумэн.
Ну, вице-президент, конечно.
Да. Его еще не проинформировали, что есть Манхэттенский проект. Он вообще не знает, что у США есть бомба, но он же президент. Его только министр Генри Стимсон вечером потом проинформировал. А Сталин в тот момент знает в мельчайших подробностях вот этот секрет. Знаете, вот,
раньше, да, чем Трумэн.
Да. Трумэн президент не знает, что у него есть бомба, а Сталин знает, что у него есть бомба. То есть вот до чего, до такого парадокса доходила ситуация по проникновению советской разведки. И когда Трумэн на конференции в Потсдаме подошел к Сталину и сказал: «Вы знаете, вот у нас создано оружие очень грозное, массовое поражение, не называя подробностей», Сталин сыграл актер, молодец, он сделал вид, что ничего не понял, сказал, желаю вам успеха и побыстрее применить это против японцев. И Трумэн потом советовался с Черчиллем, а Черчилль стоял рядом и смотрел за выражением лица Сталина, у того ни одна мышца не дрогнула, решили, что Сталин ничего не понял. Опять, вот непонимание, вот это суть советской системы. Фактически от наших разведчиков ни одного секрета в Америке не существовало.
То есть администрация президента была инфильтрована?
Инфильтрована кротами сверху донизу. Угу. Были даже вот в управлении специальных служб у Донована, которые прообраз ЦРУ были, были криптологи. И поэтому, в общем-то, проникновение было невероятным. То же самое Великобритания. Ким Филби самый знаменитый. Но были вот это, в Гембриджскую пятерку Дональд Маклин, Энтони Блант, Гай Берджес. Причем Филби на тот момент был для нас не так важен, как вот эти люди, они работали в МИДе, они были важнее. И Кэрон Кросс, о которого я говорил, который в Лесли Парке. Опять суперсекрет Великобритании, расшифровка.
Угу.
А наш агент сидит там, и все эти суперсекреты передает нам. То есть от Советского Союза... И, кстати, как началось известие о том, как вот Советский Союз узнал о западной ядерной программе? Через Клауса Фукса, который... Потому что ядерный проект начался в Великобритании, не в Америке, реально. Потом только они передали вместе с Клаусом Фуксом в Америку. И с 41 года мы уже вели вот это вот... Только первые попытки англичан создать атомную бомбу, мы уже все это знали. И была такая Мелита Норвуд, британская ассоциация святых металлов, женщина, которая тоже параллельно работала, тоже передавала, и потом после войны она долго... То есть проникновение было 100% во все органы.
Что? Очень я прошу прощения, да. Человек, который нам прислал про книгу Уотербота, сказал, извините за непредставление, с уважением, полковник Загидулин.
Спасибо, полковник.
Спасибо, товарищ полковник.
Спасибо, да.
Я не буду говорить, что он штандартенфюрер, но оберст.
Самый яркий тоже процесс, 43-й год.
Да.
Конференция в Тегеране, с чего начинается рабочий день Сталина. К нему приходит сын Берия, Серго, тогда он был молодым человеком, 19 лет, но в силу его там разных, он пользуется большим личным доверием, и они вместе со Сталиным проверяли за материалы прослушки Рузвельта за предыдущий день. Целый час вот Сталин посвящал тому, что там Рузвельт сказал своей жене в постели и прочее. То есть, все это вот прослушивалось просто... А в 45-м году...
Это та же самая тема карт, когда ты видишь карты соперника. Сталин сдался.
Карты союзника.
Да, то есть, каждое слово, сказанное Рузвельтом в частной обстановке, сразу становилось известным Сталину. И... А почему? Потому что он сказал, вы знаете, немцы готовят на вас покушение, господин Рузвельт, поэтому живите у нас в советском посольстве. У нас тут все условия для безопасности. Естественно, в Ялте то же самое происходило. Там уже слушали микрофоны, которые были установлены в саду. То есть, прослушка Рузвельта, это тоже, можно сказать, тоже крупнейшее достижение, значит, советской разведки. Естественно, в России, ни одного, в Советском Союзе ни одного шпиона не было, ни у немцев, ни у англичан.
Ну, американцев, в смысле.
Да, ни у англичан, ни у американцев.
Почему?
Ну, уровень тоталитарного был такой, что даже помыслить об этом невозможно. То есть, ни одного агента, ни у немцев, я еще раз повторю, не было. Все эти вот рассказы...
Попытка хотя бы была?
Ну, попытки-то были, там Абвер забрасывал, но все это как бы тут же на этом и заканчивалось. То есть, повторю, что ни одного агента в Советском Союзе не было за время войны. Вот причины эффективности, вы спрашивали, идейность. Люди верили. То есть, все эти атомные шпионы и прочее, что Советский Союз, наш союзник, поэтому мы не должны держать секреты, мы должны атомные бомбы с ними поделиться. Дальше, плюс были коммунисты идейные, как тоже Клаус Фукс, который, это понятно, что государство родины пролетариата. То есть, наши советские разведчики, которые разведчики курировали, были совершенно обычные заурядные люди, ничем не представляли себя, не... вот даже некоторые, посмотрите, биографии, все равно инженер или даже директор совхоза один был, потом его перекидывают в краткие курсы разведчиков и в Америку. То есть, в плане вербовки никаких достижений, то есть, эти разведчики не были какие-то великими там штирлицами. Все это шло,
люди сами шли.
Шло к ним в руки самим. Вся сила была вот именно в идейности. То есть,
вот, если говорить, Максим Артемьев, если говорить о нашей агентурной разведке уже не у друзей, а у врагов в Германии.
Были достижения до 1942 года. Был единственный гестаповец, который был шпионом нашим, Леман, Вилли Леман.
Леман.
Это был единственный такой случай. Были группы в Шульце-Бойзена, то есть в Министерстве авиации, в Министерстве иностранных дел было много наших агентов. То есть то, что вот называется «Красной капеллой». До 1942 года это были невысокие люди, не было штирлицев. Вот. Но Леман, это, кстати, был не крупной фигурой в гестапо. Но тем не менее, сам факт, да. Но потом, когда, значит, «Красную капеллу» все-таки они арестовали немцев, то с этого момента, с конца 42 года, наших агентов уже не было. То есть агентурная разведка на этом
Это было связано с чем? Что работала эффективно немецкая контрразведка или с каким-то другим?
Нет, а где коммунисты все?
Ну, все коммунисты.
Германские, я имею в виду. Ну, люди левых, подожди. Ну...
Вот люди левых убеждений, они все рано или поздно сплотились вокруг этой Красной Капеллы. И поскольку война была чрезвычайная ситуация, линии ГРУ и вот этой НКВД, которая внешняя разведка, и Коминтер, они пересеклись. И они все засветились, и немцы их фактически всех искоренили под корень. То есть, и потому что были нарушены правила конспирации. Вот это агенты Коминтерна, агенты ГРУ, они были объединены. Но, тем не менее, тоже большое достижение. До конца 1942 года был в гестапо наш агент, пусть не на высоком уровне. Вот как бы достижение Советского Союза, почему я считаю, что, в принципе, на одном уровне почти с американцами.
А техническая сторона у нас была слабая, да?
Были прослушки, но вот такого крупномасштабного ничего подобного не наблюдалось у нас.
Ну, ведь согласитесь, что все-таки было два потока разведданных. Была разведка НКВД, собственно говоря, с Фитиным во главе, которая там централизованно за границей собирала. Но была войсковая разведка.
Ну, армейская, ГРУ.
Была фронтовая разведка, а здесь что?
Ну, фронтовая разведка, она как бы... Что значит фронтовая разведка? Это, в первую очередь, там ловили вот этих языков, да, доставлять. Тут больших секретов не узнаешь. И, кстати, я читал мнение, что вот эта ловля языков, она, в принципе, была тебе дороже. Она больших информаций не сообщала. Это прослушивание радиоэфира вот на тактическом уровне, войсковая разведка. Подключение к телефонным проводам противника. Ну, здесь как бы 50-50. Примерно то же самое и немцы делали в отношении нас.
Ну, это больше тактические задачи.
Да, тактические задачи.
Ну, птичка по зернышку клюет, все-таки, если уж так говорить. Если говорить тогда все-таки о Курске, ну, вот, во всяком случае, в советской историографической литературе, в тех же мемуарах Жукова там и так далее, там все-таки отдается должное именно советской разведке, а не английской.
Ну, я думаю, поскольку Жуков-то, в принципе, секретами не особо он знал. Помните, заметьте историю, как Сталин требовал от него найти труп Гитлера, хотя труп Гитлера был найден, а он все равно заставлял Жукова искать.
А это правда? Это не миф?
Это не миф. Это просто как бы вот желание такое Сталина все лишний раз перезасекретить и поставить в неудобное положение, чтобы не зазнавался человек. Угу. Ну, а теперь, как бы, я думаю, надо поговорить про уже немецкую разведку, да.
Сейчас мы прервемся на 2 минуты, но правильно нам тут, во-первых, напоминают нам, что книги Веттерботтома есть на Амазоне, пишет Дмитрий. Ну, у нас сразу консультация.
Народ кинулся искать.
Да, и сразу после небольшого перерыва на рекламу задают вопрос про Рихарда Зорге, миф это или не миф, созданный уже в 60-е.
Программа «Цена победы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В это воскресенье после 12 часов в программе «Родительское собрание». Российская педагогика, свобода выбора или единообразие. На собрание вызываются ректор МГПУ, бывший замминистра образования Игорь Римаренко, профессор Института развития образования НИУ Высшей школы экономики, заслуженный учитель России Анатолий Каспаржак и президент Ассоциации учителей математики Москвы Михаил Случ. «Родительское собрание» в воскресенье после полудня.
О том, как меняется телеканал «Домашний», мы поговорим в это воскресенье в программе «Телехранители». У нас в гостях генеральный директор телеканала «Домашний» Лика Бланк. «Телехранитель» в воскресенье после 18 часов.
Как сохранить природные ресурсы? Об этом говорим в воскресенье в программе «Дорожная карта» после 8 вечера.
Совсем не единый учебник истории на радио «Эхо Москвы».
И совсем разные передачи. «Не так», «Все так» и «Вот так». Да еще две цены – «Победы» и «Революции».
По субботам и воскресеньям на «Эхе».
Программа
«Цена победы».
20.49, Максим Артемьев у нас с Владимиром Рыжковым. Два вопроса перед тем, как мы перейдем к Абверу. Это Ольга Чехова. Нам напоминает, что Ольга Чехова, которая была близка к Гитлеру, могла передавать информацию, и Рихард Зорге, ну, соответственно, наоборот.
Ольга Чехова, я приказал, что она была близка к Гитлеру, да, она вручалась в высшей сфере, но она не была ни чиновником, ни дипломатом, то есть не владела информацией соответствующей, через нее можно было кое-что узнавать. Но во время войны с ней контакт был, по сути дела, утерян, то есть она не выходили. Что касается Рихард Зорге, то во многом это случайность, что он получил известность. Про него был снят, как известно, фильм «За границей», Хрущев его увидел, потребовал, значит, дать Героя Советского Союза. Таких Рихардов Зорге было очень много, и информация его эксклюзивной не являлась. Сообщение о том, что Гитлер нападет когда на войну, на Советский Союз, Сталину шла валом накануне 22 июня, и Зорге, он там был один из, может быть, даже сотен информаторов. Ну, вот
есть,
просто ему,
кстати,
повезло попасть.
Есть, кстати, двухтомник, да. Забыл, как он называется, «Накануне войны», СССР «Накануне войны», да. И там есть донесения, которые клались Сталину. Действительно, каждый день. Начиная с апреля точно, 41-го года, передвижение, да нет, передвижение, эшелонирование, перелеты с той стороны.
У Сталина была очень большая информация.
Да, да, да.
Но Зорге повезло, вот ему попал вот эта романтическая история, японское заключение, поэтому его роль не то, что преувеличена, но просто он оказался, так говоря современным языком, пиаровски раскручен.
Да, ну, то, что он делал, то он делал.
То он делал. Но он был одновременно как бы считался двойным агентом. Немцы тоже считали, что это свой человек, и вот Абвер там с ним был немножко подвязан. Считали, что это вот наш человек. И они долго не верили, когда его японцы арестовали. Это вот показывает уровень Абвера. Значит, адмирал Канарис. Кто и он, и что? Задача разведчика – иметь разведчиков, да, вести разведку. За всю войну у немцев не было ни одного разведчика, не только в СССР, мы чуть попозже поговорим, но и ни в Великобритании, ни в США. Два раза пытались США, Абвер засылал с подводной лодки агентов в 1942-1944 году, тут же ловили буквально на следующий день, либо они сами сдавались. Две попытки. В Великобритании была создана некая условная, там, ну, несколько разведчиков, все до единого были арестованы, перевербованы, была огромная так называемая компания Double Cross, двойной крест или обман, можно по-разному перевести, в том числе и против Фау-2, чтобы дезинформировать, куда они летят. И немцы водили за нос, то есть было несколько как бы сот человек, и все они считались, Абвер верил, что это их агенты, а все они были, это вот просто шла игра, радиоигра, да, то есть они сообщали информацию, им платили деньги, присваивали звание, доставили геройских знаков, ничего, ни одного агента у Абвера не было, вот цена. То же самое в Советский Союз, операция «Монастырь и Березино», крупнейшая операция советской контрразведки. Абвер вводят за нос, они, вот этот агент Гейны, так называемый, да, который был в главе этого, переброшен к немцам, что он якобы вот хочет работать на них, они его посылают к нам, он шлет им Гезу, якобы он в окружении Шапошникова, в это верит и Шелленберг потом, который сменил Абвер. Ни одного шпиона, ни одного разведчика. Более того, вот эта известная история с засылкой агента Таврина, который должен был убить Сталина, она очень непроясненная. Мне так кажется, что это была... в общем, был взят в плен один наш... был взят 5 миллионов, да, советских военнослужащих. Да. В общем, немцы закинули человека, у него был компактный такой гранатомет специальный для цели покушения на Сталина. Его тоже арестовали. Считается, что это была инициатива немцев, но мне так кажется, что это была именно разводка, игра чекистов для того, чтобы вот, ну, и Сталину показать, видите, вы спасли вашу жизнь. То есть немцы верили, а его же посылали не просто туда, вот этот агент Гейна в том числе участвовал, думали, что они посылают его к проверенным людям, к своим. Игра была такая, что чуть-чуть к нам случайно не попал Отто Скорцени, знаменитый, потому что ему в конце 44-го года поручили вести радиоигру с якобы имеющейся в белорусских лесах группой немцев, которая была все выдумана, это была легенда нашей разведки, и он уже было собирался к ним прыгать с парашютом, чтобы выводить их. Немцев скидывали в эти труднейшие времена дефицитные лекарства, радиостанции, там еще оружие, то есть ничего подобного сами они не могли провести. То есть советская разведка, как говорится, имела где хотела и как хотела. Вот уровень Абвера. Но более того, то, что вот он оказался полным непрофессионалом, что по отношению к Востоку, что к Западу, это один вопрос. С 1938 года Канарис был в заговоре против Гитлера.
А его, с 1938
года. Да, с 1938 года. Его зам Ганс Остер, заместитель руководителя Абвера, организовал заговор, в котором участвовали и Брау, и Чебек, и Гальдер, и Веслебен, и сам Канарис. они хотели, чтобы не было Второй мировой войны. Даже вышли в Лондоне на контакты, но случилось то, что случилось. Мюнхенская конференция, Чемберлен подписал. И весь фактический аппарат Абвера состоял из таких идейных врагов нацистов. То есть, в принципе, это, конечно, для нас это хорошо, но вот с точки зрения эффективности, то есть Канарис и дальше вел игру двойную с английской разведкой, были у него контакты и через Швейцарию, и через Испанию.
Может быть, он был не профессионал, а саботажник?
Да, он саботировал, да, все эти вот вещи он саботировал. И его все заместители, они все были, работали как бы вот именно на саботаж. То есть, эта история как бы показывает, что он был абсолютно... Гитлер на него не мог... А Гитлер как бы не интересовался. В чем? Гитлер никогда, в отличие от Сталина, не интересовался разведкой. Кто там, что спецслужбы, это было как бы вне... Ему это было неинтересно, не уделял этого внимания, не понимал значения. Если Сталин даже лично встречался с будущим резидентом советской разведки в Нью-Йорке, есть такой факт, ну, даже действительно, вот он направляли Громыко, но в данном случае не разведчик, он был просто советником, по сути, Сталин его принимал. То же самое принимал нашего, значит, главного разведчика, инструктировал, что и как вести. То Гитлер это вообще, я думаю, что, я даже не знаю, был ли хоть раз руководитель гестапо у него на приеме Гитлера, я не вполне в этом уверен. Надо, как говорится, поднять факты. Он этим не интересовался, поэтому такой результат.
В этой связи Руприхт спрашивает, а вот действительно была операция «Прыжок в длину» в Тегеране по устранению Сталина, Рузвельта и Черчилля?
Это операция как бы сильно преувеличена, то есть, в принципе, того момента, когда Советский Союз и Великобритания ввели войска в Иран, уже все, ситуация была под контролем, значит, союзников, и никакой серьезной операции говорить было невозможно. Были попытки забросить, а уж тем более провести там покушение, об этом не шло и речи. С этим вот связано, кстати, единственный успех немецкой разведки – это вот агент Цицерон. Опять, да. Это совершенно не их заслуга. Человеку просто нужны были деньги, банально. И он пришел. И немцы не вполне даже могли...
Скажите, кто это, что?
Ну, это вот известная история. Это был дворецкий английского посла в Анкаре, который по своей инициативе вышел на немцев. И за деньги, за фальшивые, они им платили фальшивыми купюрами.
Ну, простые ребята, что там.
Поставлял довольно секретную информацию из... сейфа посла, перепечатывал, в том числе и в результатах переговоров союзников, но немцы опять не могли, вот именно была слабая аналитика, оценить. И, в принципе, все это клалось под сукно. Платили фальшивками, клали под сукно, и дальше вот Скорцени, кстати, мы говорили про его, как его чуть не взяли, считается, что вот он был супер каким-то агентом. Но вот освобождение Муссолини, да?
Да.
Это была вот единственная операция, и ведь Муссолини был на территории дружественной Италии. В тот момент, когда его освобождали, Италия не воевала с Германией, это вот была их союзник. Просто там поменялось правительство. То есть, а вот в то же время англичане, сколько провели рейдов командос против немцев в Норвегии, во Франции, взрывали там завод с тяжелой водой и прочее, да? Было сотни, ну, несколько десятков операций. У немцев ни одной диверсионной операции против Великобритании проведено не было. Ни одной. Поэтому заслуги того же Скорцени захватить на союзной территории Муссолини, это как бы тоже не тот уровень, чем можно похвалиться.
Максим, ответьте, пожалуйста, Максу, поскольку Макс. Он считает, что главная заслуга Зорге в том, что он сообщил, что японцы не нападут на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии в декабре 1941 года и обеспечить победу под Москвой.
Я думаю, тут было как бы у Зорге по поводу японцев. Принято было решение ими еще раньше, кстати, но окончательно его же арестовали в сентябре.
Какого года?
Ну, 41-го года.
41-го,
да, в сентябре 41-го года. А битва под Москвой ноябрь-декабрь. И, в общем-то, сообщения, они же не были такие. А то, что Япония не будет воевать против СССР, было очевидно. То есть они выбрали южную стратегию. И поэтому в данном случае, я думаю, значимость сообщений Зорге я бы не стал преувеличивать. Я думаю, они дублировались с разными источниками, в том числе у нас были агенты в Китае, Квантунской армии, они все это видели. То есть они видели, есть ли реальная концентрация войск или нет. Вот это главное.
Максим, то есть получается, что мы вот сравниваем три таких разведки, да, советскую, атлантическую и немецкую. Получается, что Германия воевала практически без разведки.
Разведка была, но во многом... Вот, скажем, знаменитый вот Гитлер, ведь, смотрите, в 1942 году он летит Маннергейм в Финляндию, поздравляя с 75-летием, и его там финская разведка записала. Это единственная запись Гитлера в частной обстановке есть. Можно ее послушать. И Гитлер говорит, Маннергейм делится. Вот опять, вот уровень контрразведки Германии, что его позволили записать тайком на магнитофон финны. Он говорит, вы знаете, я совершенно не ожидал, что у русских столько танков. Я совершенно не ожидал, что у них есть такие вот самолеты. То есть Они наступали в 41-м году вслепую. То есть, никакой... Ведь появление Т-34, «Катюши», других образцов техники были для них полным шоком. Немцы об этом ничего не догадывались. То есть, карты, которые у них были, это были карты еще времен Первой мировой войны. Поэтому вот он сам признавался в разговоре с Маннергеймом, Гитлер, что все, что вот он столкнулся в России, для него это была абсолютно неожиданность. Воевали действительно во многом слепую.
То есть, еще последний вопрос, там 30 секунд, все-таки почему вы золото отдали англичанам, а не поделили его с Советским Союзом?
Ну, потому что, да, я бы сказал так, что потому что все-таки заслуга советской разведки агентурной, все-таки, я объяснил, не совсем ее, это люди были сознательно, приходили к ним, а англичанам, американцам все-таки много приходилось работать мозгами, чтобы вот эту всю радиотехническую разведку провести.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Цена победы» был Максим Артемьев. Мы говорили о крутых разведках Второй мировой войны. Владимир Рыжков, Алексей Никитов. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое.
Программа «Цена победы».